Евангелие от Луки, 2 глава. Хорошо знакомый нам текст, это 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». В праздничные дни мы, как уже было сказано первым братом, радуемся сами и, конечно, возвещаем другим об этой радости, как мы говорим, благовествуем. Но сегодня хотелось больше бы посвятить время для нас самих, для благовествующих. Мы много читаем этот текст, много его рассказываем другим. Но, может быть, стоит сегодня еще раз остановиться и внимательно рассмотреть его относительно нас и относительно дела Божьего на земле. Текст говорит, что кто-то родился. Мы говорим и отвечаем, зная по Писанию, Христос. Но здесь подмечено, какой Он или что в Нем особого. Он Спаситель. Значит, есть те, которых надо спасать. А Он будет спасать. Но если есть те, которых надо спасать, их надо от чего-то спасать. Вот в этом ключе мы сегодня поразмышляем. Мы читаем дальше, это же 2 глава Луки. Прошло немного времени, и мы читаем о такой встрече, 30 до 32 стиха. Слова Симеона. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Симеон опять повторил то, что там говорилось. Он говорит, я видел что? Спасение. Во Христе есть спасение. Не будет и не может быть есть, а есть подлинное спасение. Дальше он подмечает, что это спасение пред лицом всех народов. Сегодня мы открыто должны это провозглашать, знать в своей жизни и утвержденно говорить другим. Всем пришло спасение, ибо такое было в свое время свидетельство, что Христос умер и воскрес, что Бог хочет, чтобы все спаслись, что Христос искупил всех. Сегодня это провозглашение благой вести. Дальше говорится следующее. Свет к просвещению язычников. Оказывается, можно просто как-то уверовать, приобщиться к какой-то церкви, какой-то деноминации, а вот свет просвещению, знаете, как-то остался в стороне. Но Христос, который есть Спаситель, Он же и есть свет к просвещению. Другими словами, верующий, истинно человек, это не просто, который бежал от каких-то своих непонятных грехов, просто в жизни все было плохо, прибежал туда, где более-менее хорошо, хорошая уютная обстановка, здесь его приняли, он говорит, я ваш, мы говорим, ты наш, и все вроде бы решилось. Нет. Тот человек, который во Христе нашел спасение, должен найти свет к просвещению. Он должен стать по задумке Бога через Христа просвещенным. Другими словами, он не просто будет веровать как-нибудь и во что-нибудь, он будет знать, во что верит. Он знает, кто, а он теперь, когда он уже верующий, он должен знать глубоко и фундаментально, какие у него отношения с этим Спасителем. Какая у него подотчетность Спасителю, какие у него задания от этого Спасителя и вообще, чем будет наполнена теперь вся его жизнь. Один историк сказал интересную такую фразу, говоря о крещении нашей Руси. Он сказал так, Русь была крещена, но не была просвещена. Весь, так скажем, пакет христианской жизни она просто приняла со всеми обрядами, со всеми устроителями церковной жизни, но это не значит быть просвещенным. А здесь мы читаем, что этот Спаситель, который сегодня приходит в жизнь человека, который пришел для человека, он пришел, чтобы просветить. И не просветить, я сейчас хочу сказать, кого-то, кто вообще еще чего-то не знает, вообще о Христе никогда не слышал. Христос для того, чтобы меня просветить, просвещать, чтобы я правда был просвещенным, чтобы реальность духовного мира и бытия для меня была знакомой. Мы читаем еще одно место. Матфея 1:21. Эти же события, эти же повествования рождественские. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Теперь еще одна сторона, которую нам надо рассмотреть, и на ней мы остановимся сегодня побольше. От чего спасает Христос? Очень хочется, и почти как заучено, от непонятных проповедников мы бы хором, может быть, если нет, то это даже очень хорошо, ответили «от ада». Но здесь не написано «от ада». Конечно, кто-то скажет, есть многие другие места, которые показывают, и Христос говорит, если не покаетесь, погибнете, а погибнете в аду, мы это все понимаем. Но нам надо разобраться и ответить себе на вопрос, какова была цель прихода Христа. Сегодняшнее размышление я назвал «два рождения». Сегодня или сейчас мы говорим о первом рождении, но нам надо увидеть, к чему вело это первое рождение. И вот сейчас мы читаем, Он будет что делать? Он спасет людей своих от грехов их. Не просто от ада, а прям от грехов спасет людей. Не может быть спасет, и не от каких-нибудь, но от пьянства и алкоголя, и табакокурения. Вот здесь работа Христа, вот здесь победа Голгофы. Да неправда это, что здесь тоже это правда, но что не только в этом. Здесь истина намного больше. Христос пришел, чтобы спасать людей от грехов их. Пока мы думаем, что Христос пришел спасти нас от ада, у нас рисуется очень интересная, далеко не евангельская картина. Рисуется она так. Вот ад, скажем, там где-то, и мы бежим от этого ада. Или бредем, я не знаю, как правильно сказать. Ну, по слову «мы», я имею в виду человека, да, да не обидится ваше чье-то сердце, если это не подходит к вам. Но бежим с мешком грехов, они-то с нами. Понятно, не курю, не пью, здесь у нас вообще не строго поставлено. Но насчет других живут как родненькие. И жадность со мной, и увлечение чем не надо со мной. И плохие слова, может, даже приходят, нет-нет, ну в трудную минуту, на помощь. Мы еще потом вообще поговорим, что такое грех, чтобы нам яснее разобраться. Так и получается, что же это за картина? Бегу от ада с мешком грехов в сторону неба, в сторону рая. Но это ли имел в виду Христос, приходя на землю? От грехов пришел спасти, чтобы у верующего человека грехи изъять с его жизни. И не какие-то самые страшные, а вообще все то, что называется грехом. Прям освобождать его от этих грехов. Прям, чтобы он почувствовал и сказал, да, я свободен от этого. Сказал хотя бы для начала самому себе. Еще несколько моментов, и потом мы зададим вопрос, что же есть грех. Ну а прежде нам надо уяснить или уточнить, так вот, смотрите, пришел Христос, и написано, Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Вот в этот момент Рождества Он и спас всех людей от грехов, или еще нет? Да или нет? Тогда или нет? Правильный ответ – нет. Он пришел, чтобы не просто актом рождения, который мы празднуем, как вспоминая дату эту, а процессом освободить людей от грехов. То есть от рождения он дойдет до Голгофы, от яслей до креста, через полную победу и воскресение. Вот это все и было подвигом Христа, его спасение человечества от грехов. Его жизнь, сама безгрешная жизнь. Его учение, принесенное от отца, которого он не рассказывал в Вифлеемских яслях, он рассказывал по жизни. его Голгофа, и это еще не завершение. Если бы Голгофе не последовало, после Голгофы не последовало воскресение, мы бы не праздновали сегодня Рождество, и о прощении грехов говорить не приходилось бы. Итак, весь путь Христа, а это был долгий, очень напряженный путь Божьего Сына, был для спасения меня и тебя от грехов, не просто от ада. Да, я не хочу никого сбить от той мысли, что Бог милостив, и даже тот, который на кресте каялся грешник, Бог его простил, он там и жить не успел, и какое там просвещение, какое-то там глубокое опознание, но он спасен, и много людей спасутся, призывая имя Господа от ада. И это радостная слава Богу, его щедрости и великому милосердию. Но для каждого верующего надо уяснить дальше, что для меня, живущего сегодня, если Господь откроет лист завтрашнего дня и завтра проживающего, Бог во Христе Иисусе принес спасение от грехов по-настоящему. Итак, мы задаемся вопросом, а что же такое грех? И знаете, зачастую на этот вопрос верующие могут начинать перечислять грехи. Грех это, ну вот убийство, воровство, это правильно, но это не точный ответ. Это ответ на вопрос, а какие бывают грехи? Вот такие, это правильно. А что есть грех? Грех – это делать то, что не угодно Господу. Мы скажем «дай аминь». И надо заметить, вот в этом первом определении нам, верующим, легче дается понимание греха. Но надо продолжить дальше. Грех – это... Первое, мы сказали, делать то, что не угодно Господу. А второе, это не делать, что угодно Господу. Вы понимаете разницу между этими двумя моментами? В первой мы перечисляем кучу, можно сказать, злых действований. Богу не угодно, чтобы мы врали, чтобы мы воровали, убивали, и все мы это перечисляем. А что Богу угодно? А Богу угодно, чтобы... Искупленное дитя Божие было наполнено добрых дел. Писание прямо открыто об этом говорит. Бог во Христе Иисусе ведет человека в такое состояние, чтобы он был приготовлен ко всякому доброму делу. И если и до тех пор, пока человек не приготовлен ко всякому доброму делу, он много погрешает, значит, он много не делает того, что от него Бог ожидает в каждый день. Дальше Писание говорит, что чтобы были ревностны к добрым делам. Если во мне, как в человеке, в христианине, нет ревности к добрым делам, значит, я не делаю то, что угодно Господу. А значит, это тоже состояние неугодного положения пред Богом. И все вот это вместе мы называем грехом. Не просто вот эти плохие вещи. И знаете, что очень печально? Каждая церковь выбрала себе самые сильные грехи в их церкви. Их короткий список. Когда вы слышали, что отлучили за сплетни, кого отлучают за жадности, да я не говорю, что это надо делать, но это и фиксировать сложно. А за неправильное мышление, а за мутное рассуждение, а за то, что один у другого берет и не собирается отдавать вовремя, и просто говорит, что, ну, понимаешь, брат, ну, ты же брат. А где, когда за это... Мы так судили строго. Но сигарета, понятно, это всю жизнь испортит. Вы скажете, я сейчас запутаю. Я хочу распутать, а не запутать. Все грехи плохо. И грехи имеют свою степень, это правда. И в Библии написано. Но нам надо уразуметь через просвещение, от чего же хочет нас избавлять Христос. И происходит ли это в моей жизни? И если мы берем человека, которому дан был один талант, куда мы его припишем? Вот какие злостные поступки он наделал за то время, пока господина не было? Я говорю это для знающих Писания. Вот что он успел? Украл, убил, кого он погубил? Ничего этого мы не встречаем. Он просто не делал то, что господин от него ожидал. Это и было великим злом. И там заканчивается не просто какой-то, знаете, таким «пожурил господин». Не сказано так.
Мы даже мало слышим таких ясных проповедей, знаете, резких таких, куда ж его он отправил? И за что? За какой грех? За то, что он не собирался жить по воле господина. Он не собирался подчиниться принципам, которые господин ему говорил. Мы говорим о двух рождениях. И говоря о первом рождении, мы порассуждали, для чего Христос пришел, для чего было его рождение. И как вывод, или знаете, как итог, мы читаем 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Отвечая на вопрос, для чего было первое рождение? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Что сделала жизнь Христа для нас? Дала возможность второго рождения. Другими словами, рождение греховного человека, рождение в святую личность. Ради этого рождения было то рождение. И если мы именно так мыслим по Евангелию, то мы начнем внимательно смотреть за собой. А как проверить, вообще рожден я или нет? Есть ли какие-то положения? Или мы всю жизнь будем утверждать, я покаялся, и я спасен от ада. Не надо сбивать меня такими непонятными проповедями, пожалуйста. И так слаба вера, еще здесь непонятно, что говорят с кафедры. Понятно, давайте прочитаем. Потому что мы не искажаем истину, но утверждаем истину. А именно, 1 Иоанна 4, 5 глава, 4 стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Мы говорим с вами, чтобы легче было запомнить, как проверить второе рождение. Другими словами, как мне проверять себя, если я серьезный христианин, и я хочу знать свое предстояние пред Богом? Вот один из ответов. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. То же самое, что мы говорили. Спасение человеческого рода было актом или процессом? Ответ – процессом. От яслей до Голгоф и до воскресения. Теперь мы отвечаем. Это значит, что я раз и навсегда победил, никаких напряжений, ничего у меня нет? Нет, мы не об этом говорим. Но мы говорим о том, что истинный верующий, возрожденный человек в своей жизни должен на опыте знать, он человек, побеждающий мир. Не может быть. Не пастырь наш будет побеждать, а мы будем молиться, Господи, прости за все соделанные грехи. Я, возрожденный человек, должен знать на опыте стратегию победы мира. Побеждает мир. Конечно, мы все понимаем, что под миром не имеется в виду сообщество людей. Мир под, в данном смысле, или в данном стихе, вот то, что Иоанн пишет здесь, да, имеется в виду богопротивная система, богопротивные ценности, которые противостоят учению Иисуса Христа. И теперь я себя соразмеряю, Господи, а я их побеждаю или они меня побеждают? Сегодня мы говорим, все, покаялся человек, хорошо. Подождите, хорошо, что он покаялся, но ему самому надо теперь на опыте пережить. Он правда уверовал во Христа, который его от грехов спасает? Или он так и до смерти будет твердить, ну, надеюсь, от ада, надеюсь, от ада. И уже перед смертной доской он скажет, а Бог его там знает. Уверовал во всезнающего Бога. А зачем такая вера евангельским верующим? Не нужна ли им вера евангельская, которую нам апостолы открывают? Подожди, да не побеждаю я мир. Господи, что такое, что со мной? Неужто твое рождение еще не произвело во мне то действие? Неужто открыточка стоит покаянный, а жизни-то с тобой у меня нету? Нам же не нужно утверждение, нам не нужно просто фиксация факта, нам нужна жизнь, и мы можем себя проверять. Да, вот те ценности, которые в мире, они будут восставать на душу, и тоже мы читаем это в Писании, но с силой Господа, верой, на основании обетований и жизни по заповедям христианин будет противостоять и будет знать, что вот здесь он победил, И вот здесь он победил. Да, у него будет опыт проигрышей, но в целом он будет человеком, который научится побеждать мир, еще раз скажу, процессом, не просто моментом после покаяния. Но если проходит время, и христианин ставит себе эти вопросы, и у него нет ответов на это, все-таки надо думать, было ли это второе рождение, живу ли я как рожденный, а если нет, надо что-то предпринимать. Второй стих здесь же в Иоанна, в 5 главе мы еще интересно находим 5.18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Здесь не говорится, что рожденный от Бога как-то никому непонятно, не грешит и все. Есть и такие сложные стихи, но этот стих проливает свет, каким образом это происходит. Вот уверовал человек, уверовал во Христа, который спасает от грехов. И вот теперь пошла его жизнь, и он смотрит, а это во мне есть. Господи, покажи мне обетование, покажи мне заповедь, покажи мне путь, освободи меня от этого греха. Почему я раздражаюсь? Почему я злой? Почему я завистливый? Почему я жадный? Почему меня не тянет на благовестие? Почему? Почему я живу в этих грехах, давно верующий человек? И он находит ответы. Господь ему покажет. Ты должен научиться хранить себя. Я тебе помогу. Моего голгофского подвига достаточно, но ты в опыте должен пережить то, как ты будешь пользоваться моими заслугами, как ты будешь пользоваться моими победами и всеми дарованиями, и всеми обетованиями. Ты должен захотеть жить со мной. Ты должен понуждаться во мне. Ты должен стать алчущим и жаждущим меня, своего Господа. И тогда в твоей жизни будет то, что написано апостолами. Таким образом, всякий, который верит и думает, что он пережил второе рождение, точнее, пережил свое рождение, но для него тоже второе. Первое рождение, мы говорим, рождение Христа. У меня тоже было мое физическое рождение. Надо утвердиться, было ли второе рождение на основании Христова рождения, Христова подвига, Христова воскресения. Есть ли эта жизнь подтверждающая? Надо попрощаться с мыслью спасения от ада. Да, если, представьте вы человека, который, спасаясь от грехов, живет победной жизнью, но неужели он движется в ад? Но это же антиевангельская мысль. А если он живет святой, богоугодной жизнью, ну, конечно, этот человек, идущий в рай. Мы не говорим о безошибочности. Мы не говорим, что теперь это икона, на которую надо молиться. Человек в процессе. И любой человек может сделать ошибку, может даже немалую ошибку, но мы говорим о самой линии. И последнее место, которое хочется прочитать, точнее, одна глава, в которой хочется показать ряд стихов, это 1 Коринфянам 15 глава. Смотрите, что здесь написал Павел. Это тоже очень интересно для нас. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором мы утвердились. Это все то, что мы сказали раньше. Мы с вами часть Евангелия, сердцевину рассмотрели, что Христос спасает человека от грехов, что готовит вечность, народ особенный. Народ не такой, как раньше, и не такой, как обычный человек по плоти. Народ во Христе Иисусе, или человека во Христе Иисусе. Что он дальше пишет? Которым, вот этим Евангелием, и спасаетесь. Мы говорим, да мы спасены. Он говорит, вы спасаетесь. Вы находитесь в этом пути спасения от грехов. Далее. Если преподанное удерживаете, так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Павел, что ты пишешь? Ты разрушаешь нашу веру. Я утверждаю вашу веру, сказал бы нам Павел. Если вы удерживаете то, во что уверовали, тогда будет развитие, тогда будет рост. Если вы уверовали, а теперь стали просто жить, ожидая неба, здесь большой вопрос и даже спасения. Так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. А это что такое? Да мы всем говорим, уверовал, раз и навсегда. Я не говорю, что мы или с этой кафедры, но слышим эти отклики, да? И кто-то утверждает так и говорит, разработали учение, докажем, книги напишем. Подождите, А Павла бы почитать нам, это же все-таки Евангелие. Если только не тщетно уверовали, так можно тщетно уверовать. А это вот уверовать, вроде бы спасся от ада, а спасение от грехов в жизни-то и не знакомо. И что это за вера? Очень уж похоже на тщетное верование. То есть вера, которая не произвела того действия, которое должно произвести. Не изменился человек, не стал возрастать, не появились в нем эти благоухающие цветы именно характера Христова. И как мы сегодня слышали, да не захотел он идти благовествовать. Да он объясняет, почему, у кого-то время, у кого-то язык, у кого-то... Да это что-то не то. Это же его часть, благоухание о Христе. Второй вопрос как? Кто-то больше словами, кто-то больше делами. Дальше Павел пишет, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Павел опять возвращает нас к этому Евангелию, о котором мы говорили, «За грехи Он наши умер». Ну, представьте себе картину, грехи там, Христос их распил, а я живу с этими грехами, как с родненькими. Ну что же это за христианская жизнь? Просто как картинку представьте себе семью. Там есть сын, он верующий, он каялся, он крещение принял. Только родителей он не слушает. Просто он не слушает их. Нет, просто они много не то говорят. Ну просто он сообразительный парень. Он просто их не слушает. И мы говорим, ну, мама, папа старается? Старается! Так по жизни он только и стараться будет. Я не хочу никого, знаете, обрезать, как бы так сказать, что никакое старание теперь не нужно. Нужно, но всему старанию есть время. Послушаться родителей, стараться, надо научиться в доме, а не когда ты уже вышел из него. Я говорю за верующих. И вот он не слушается. У него мама, она папу не собирается слушаться. Она верующая, она христианка. И этой семьей главенствует отец, для которого тоже Писание не авторитет. И что же это за картина? И когда вы с ними будете знакомиться, вы обнаружите, что это правда очень интересные люди. Вы подойдете к главе и скажете, здравствуйте, назовете свое имя, он скажет, сектант Иванович. Потом вы подойдете к ней, фарисея Петровна. Дошли вы до сына, лицемер Сектантович. И что это за вера? И что это за деноминация? Но мы, понимаете, мы так запутались, и правда запутались верующие люди. Мы больше переживаем, вот печать бы нам не поставили, и в вечность бы как-то прийти. А не то, как я сегодня обращаюсь с братом, как сегодня к ближнему отношусь, как сегодня Господу я служу. И вообще, интересует меня святая жизнь или нет? Или всеми путями я буду объяснять, что и так можно жить, а вот в той церкви это разрешают. Оделись, как придется, говорим, что нравится, смотрим вообще не что, даже и сказать-то трудно. Это правда так, я ничего не сочиняю. И если после этого мы говорим, ну и все, Господь велик и много милостив. Это так, но Господь еще и справедлив, а Христос пришел спасти от грехов. И очень хотелось, чтобы в эти праздники Рождества у нас правда было Рождество. Мы правда себя просмотрели. Правда пред Богом склонились, Господи, вот у меня какие грехи. Ведь вы их знаете. Ведь я знаю, что сегодня тяготит. И от этого мне еще надо избавления. Пусть это уже тонко, пусть это просто не делание того, что нужно. Но это нужно сделать. Павел в этой же главе 15 пишет. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот апостол язычников. Что ж он договорился? Он же провозглашает, и многие говорят, именно Павел о предопределении сколько написал. Как это он пишет в церкви Божией, многие из вас не знают Бога. Отрезвитесь, да к стыду вашему говорю. Павел не говорил, как сегодня мы можем услышать. Покаялся, все, слава Богу, до вечности, все в невесте, аллилуйя, ожидаем восхищения. Подождите, давайте остановимся, разберемся. Если вы невеста, если вы в невесте, если наша жизнь как у невесты, дай Господь и слава Богу. А если нет, то лучше остановиться, то лучше отрезвиться, то лучше внимательно рассмотреть и пойти путем возрастания, освобождения от грехов. Луки, 2 глава, 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Аминь».